Глава третья. Эволюционная бирюзовая стадия. Самые потрясающие открытия 21 века происходят не благодаря технологиям, но благодаря все расширяющемуся пониманию, что значит быть человеком. Джон Нейсбит. На бирюзовой стадии эго становится переменной, а не абсолютной величиной. Уильям Торберт. Следующая стадия человеческого развития соответствует самореализации по Маслоу и называется по-разному – аутентичной, интегральной или бирюзовой. Эта ступень последняя в созданной Маслоу иерархии потребностей. Хотя позже он упоминал еще об одной потребности – превзойти себя. Однако другие исследователи и мыслители абсолютно уверены, что на этом эволюция не останавливается. Как бы там ни было, Маслоу и другие авторы согласны с тем, что на пути человечества подъем от зеленой парадигмы к бирюзовой – момент исключительной важности. Он важен настолько, что Грейвс и другие ученые после проявления признаков бирюзовой парадигмы стали использовать термин «первый виток сознания» для всех стадий вплоть до зеленой, и второй виток – для стадий, начинающихся с бирюзовой. Те, кто находится на стадиях первого витка, полагают, что их мировоззрение – единственное верное, а все остальные опасно заблуждаются. Люди, перешедшие на бирюзовую стадию, впервые в истории способны принять мысль. Существует эволюция сознания. Есть некий импульс развития, позволяющий выработать еще более сложные и тонкие способы взаимодействия с миром. Отсюда прилагательное «эволюционное», которое я использовал для определения этой стадии. Укрощение страхов эго. Каждый подъем на новую ступень сознания означает более удобную точку зрения, с которой мы можем шире взглянуть на мир. Как рыба, впервые видящая воду только тогда, когда подпрыгивает над ее поверхностью, мы, чтобы приобрести новое видение мира, должны отделить себя от того, что нас прежде окружало. Подъем на конформистскую янтарную стадию, например, происходит тогда, когда импульсивное красное самосознание усваивает правила, позволяющие отделить себя от импульсивного удовлетворения нужд. Когда янтарное самосознание отделяет себя от групповых норм, оно поднимается на конкурентную оранжевую стадию. Восхождение к эволюционной бирюзовой парадигме начинается, когда мы учимся отделять себя от собственного «я», эго. Глядя на свое эго со стороны, мы вдруг видим, как часто его страхи, цели и желания управляют нашей жизнью. Мы учимся сводить к минимуму стремление все контролировать, хорошо выглядеть, вписаться в систему. Мы не сливаемся полностью с эго и не позволяем страхам контролировать нашу жизнь. По мере того, как мы отделяемся от наших страхов, мы становимся способны услышать голос мудрости, звучащий из более глубоких слоев нашей собственной личности. Страх – худшая комната в доме. Я хотел бы видеть, что ты живешь в лучших условиях. Хавис. Что заменяет страх? Способность довериться полноте жизни. Вся дошедшая до нас древняя мудрость хранит одну глубокую истину. Есть два основных способа жить, и между ними лежит пропасть. Первый – жить в страхе и нужде. Второй – жить в доверии и изобилии. Вступая на эволюционную бирюзовую стадию развития, мы преодолеваем эту пропасть и снижаем потребность контролировать людей и события. Мы приходим к убеждению, даже если случается что-то непредвиденное или мы ошибаемся, все равно в итоге все повернется правильно. А когда этого, по всей видимости, не происходит, значит, жизнь дает нам возможность учиться и расти дальше. Внутренняя правота как компас. Слитые воедино с нашим эго, мы склонны принимать решения на основании внешних факторов. Что подумают другие? Какие результаты могут быть достигнуты? С импульсивной красной точки зрения, хорошее решение – это когда я получаю, что хочу. На конформистской янтарной стадии мы рассматриваем наше решение как соответствие социальным нормам. Если решение выходит за рамки того, что считается правильным для семьи, религии или социального слоя, оно может вызвать чувство вины и стыда. В конкурентной оранжевой парадигме решения принимаются, исходя из эффективности и успеха. Плюралистической зеленой судят, исходя из таких критериев, как ощущение духовной близости и гармонии. В эволюционной бирюзовой парадигме, принимая решение, мы поднимаемся от внешних стимулов к внутренним. Теперь нас заботит внутренняя правота, а значит, встают совсем другие вопросы. Справедливо ли данное решение? Верен ли я себе? Смогу ли я исполнить свое предназначение? Послужу ли я миру? Избавившись от части страхов эго, мы можем принимать решения, которые кажутся рискованными. Ведь мы больше не просчитываем все возможные результаты, а стараемся, чтобы они соответствовали нашим глубоким убеждениям. Мы становимся чувствительны к несправедливостям. Мы испытываем необходимость говорить и действовать, даже если шансы на успех невелики, и мы испытываем противодействие. Это стремление возникает из желания правды и необходимости сохранить верность себе. Признание, успех, богатство и духовная близость – все эти состояния очень приятны, но одновременно это большие соблазны для нашего эгоизма. На предыдущих стадиях сознания мы стремимся к признанию, успеху, богатству и духовному единению, чтобы жить достойно. В эволюционной бирюзовой парадигме все выстраивается в обратном порядке. Мы стремимся жить достойно, а следствиями могут быть признание, успех, богатство и любовь. Жизнь как разворачивающийся перед нами путь. Я стала собой наконец. Надо было многим зимам, летом, местам смениться. Меня смешали и растворили. Я носила чужих людей лица. Мэй Сартон. До сих пор погоня за любовью, признанием и успехом медленно, но уверенно формирует наши судьбы. Мы неизменно заканчиваем тем, что, говоря словами Мэй Сартон, носим лица чужих людей. В бирюзовой парадигме наше путешествие к внутренней правоте требует некоторого самоанализа, чтобы понять, кто мы и каков смысл нашей жизни. Конечная цель не быть преуспевающим или любимым, но стать наиболее точным выражением самого себя. Жить в своем настоящем виде, уважать данный нам от рождения дар и призвание, служить человечеству и миру. В бирюзовой парадигме жизнь рассматривается как путь личного и коллективного раскрытия навстречу собственной истинной природе. В наш век, когда, приложив усилия, можно стать кем угодно, такой взгляд столь же революционен, сколь в свое время теория Коперника. Идя по бирюзовому пути, мы не ставим в жизни цели, указывающие, в каком направлении двигаться. Мы учимся отпускать себя на свободу и прислушиваться к жизни, желающей осуществиться через нас. Паркер Палмер, писатель, преподаватель, общественный деятель, описывает такой взгляд на жизнь и призвание в книге «Позвольте жизни говорить» «Let your life speak». За пониманием своего призвания стоит правда, которую эго не хочет слышать, потому что эта правда покушается на самые основы эго. У каждого из нас есть жизнь, отличающаяся от эго дневного сознания. Жизнь, пытающаяся как-то прожить себя через эго, а оно не более чем сосуд. Чтобы ощутить разницу между двумя сознаниями, требуется время. Нелегко ощутить происходящее за пределами того опыта, который я называю своей жизнью, почувствовать более глубокую и настоящую жизнь, которая ждет, когда ее существование признают. Многие из достигших этой стадии занимались медитацией, методиками концентрации, боевыми искусствами, йогой или просто уходили на природу в поисках тихого места, где внутренний голос души без помех говорит свою правду и направляет нас. Обладающие таким видением мира, связанным с лежащими глубже эго-смыслами, более не боятся следовать своему призванию. Контролируя эго, они опасаются неудачи гораздо меньше, чем если бы не попробовали. У Клэра Грейвза есть любимая фраза, которой он описывает человека бирюзовой парадигмы. У него есть амбиции, но он не амбициозен. Вырасти в полный рост и работать на свое призвание – вот движущая сила таких людей. Настолько явная, что иногда они выглядят в глазах других нетерпимыми, если дело касается отношений, препятствующих их личностному росту, или ситуации, которые не согласуются с воспринятым ими смыслом жизни. Эти другие, конечно, не разделяют бирюзовое мировоззрение. Ставка на сильные стороны. Формулируя в жизни цели, не созвучные нашим глубинным потребностям, нося лица чужих людей, мы ставим не на свои сильные стороны и неизбежно оказываемся в убытке, поскольку вкладываем энергию в попытки преодолеть свои слабости или обвиняем себя и других в том, что мы не те, кем должны были бы стать. Но если мы смотрим на нашу жизнь как на путь, раскрывающийся перед нами в сторону нашей истинной природы, то можем более трезво оценить наши ограниченные возможности и примириться с тем, что мы видим. Жизнь вовсе не просит нас стать чем-то, к чему у нас нет задатков. Кроме того, мы меньше сосредотачиваемся на том, что идет не так, на том, что упущено, и относительно людей, и относительно ситуации в целом. Вместо этого мы переносим внимание на то, что уже есть, на то, что прекрасно, на имеющиеся возможности. Мы меняем осуждение на сочувствие и благодарность. Психологи говорят в таких случаях о подъеме от парадигмы дефицита к парадигме сильных сторон. Медленно, но верно этот подъем готовит мощный прорыв в различных областях жизни общества. От менеджмента до образования, от психологии до медицины. Точкой отсчета становится неявное предположение. Мы человеческие существа, не проблемы, которые ждут решения, а потенциал, ожидающий возможности раскрыться. Умение справляться с превратностями судьбы. С подобающим смирением мы принимаем к сведению нашу неспособность контролировать мир. Мы принимаем мысль, что неудачи – это часть жизни. Мы не боимся превратностей судьбы и страданий. От них приходит новое знание, новый рост, новая надежда и новая жизнь. Деннис Бакке. Когда жизнь видится путешествием в поисках нового, мы учимся более умело справляться с неудачами, ошибками и препятствиями. Нам становится доступно духовное откровение. Нет ошибок, есть опыт, раскрывающий более глубокую правду о нас и о мире. На предыдущих стадиях сознания жизненные препятствия, болезнь, плохой начальник, трудный брак казались обманом судьбы, неудачным карточным раскладом. Мы встречали их с гневом, стыдом или чувством вины, и переживания отделяли нас от других и от самих себя. В бирюзовой парадигме препятствия представляются способами, которыми жизнь дает знания о нас самих и о мире. Мы избавляемся от гнева, стыда и вины. Они, конечно, хорошо защищают наше эго, но плохо учат нашу душу. Мы соглашаемся, что могли сыграть определенную роль в создании проблемы. И смотрим, чему мы можем научиться, что может поспособствовать нашему самосовершенствованию. На более ранних стадиях развития мы обычно убеждаем себя, что все хорошо, пока проблема не вырастает, как снежный ком, и не накрывает нас, как лавина, заставляя что-то менять. На бирюзовой стадии мы стараемся делать частые мелкие улучшения, поскольку учимся расти с помощью проблем, встречающихся на пути. Раньше изменения на личном уровне нас пугали. На бирюзовой изменения воспринимаются как волнующие приключения на пути личностного роста. Мудрость за пределами рациональности. В оранжевой парадигме царит рациональность, и если решение, обещающее наилучший результат, успешно выполнено, то правила выполнения не обсуждаются. Любой способ познания, кроме фактов и логических умозаключений, признается иррациональным и должен быть исключен. Однако ирония в том, что оранжевая привязка к измеримому результату часто заслоняет действительность. Среди вороха сведений, призванных обосновать сложные решения, мы можем не увидеть то, что не соответствует нашему мировоззрению или тому сценарию будущего, какой составило себе и с которым отождествило себя наше эго. Другими словами, истина может быть написана буквами во всю стену, но люди отвергают ее смысл или не способны говорить об этом вслух. Бирюзовая парадигма, менее привязанная к конкретному результату, может легче донести до нас иной раз неприятную правду о действительности. По этой причине рациональное мышление внутри бирюзовой парадигмы обеспечено более точной и полной информацией о действительности. Интуитивный ум – священный дар. Рациональный ум – верный слуга. Мы создали общество, которое угождает слуге и забыло о даре. Альберт Эйнштейн. Принимая решение, сознание на этой стадии обращается к множеству источников информации, в том числе за пределами фактов и цифр. Оранжевая современная научная точка зрения недоверчива к эмоциям, якобы препятствующим рациональному мышлению. Зеленое мировоззрение иногда чревато другой крайностью, полным отрицанием так называемого левополушарного аналитического подхода в качестве метода принятия решений в пользу правополушарного наития. Бирюзовая парадигма обладает счастливой возможностью использовать все методы познания. Есть идеи, которые может выработать аналитический подход. Есть своя мудрость и в эмоциях, если мы научимся вникать в них. Почему я зол, испуган, целеустремлен или возбужден? Что это открывает во мне или в ситуации, которая сейчас разворачивается? Мудрость можно постигнуть и наитием. Интуиция отдает должное сложной, неопределенной, парадоксальной, нелинейной природе действительности. Бессознательно мы способны совмещать паттерны так, как не способен наш рациональный ум. Наитие будто мускул, который можно натренировать точно так же, как логическое мышление. Чем больше мы обращаем внимание на интуицию, отдаем ей должное, вопрошаем ее в поисках истины, используем как руководство к действию, тем больше интуитивных ответов начинает всплывать на поверхность. Многие верят, что есть ответы, которые можно найти в глубоко лежащих источниках нашей души. Различные древние традиции и трансперсональная психология учат, что если мы не просто задаем вопрос, а живем им, Вселенная во всей полноте от избытка может дать нам ключ к решению там, где не ждем, случайном стечении обстоятельств или в словах и образах, возникающих в снах и медитациях. Необычные состояния сознания – медитация, созерцание, видение, опыт потока, пиковые переживания – доступны на любой стадии развития сознания. Но на бирюзовой стадии используют эти практики регулярно, углубляя собственный опыт подобных переживаний и получая доступ ко всему спектру человеческого опыта. Другой когнитивный прорыв бирюзовой парадигмы – это способность разума к парадоксальному мышлению, выход за пределы простого «или-или», обращение к более сложному «и то, и другое». Хорошая иллюстрация – вдох и выдох. В мышлении типа «или-или» мы воспринимаем их как противоположности. В мышлении типа «и-и» – оба сразу. Это два элемента, дополняющие друг друга. Чем больше мы вдохнем, тем больше выдохнем. На примере дыхания парадокс уловить легко. Куда менее очевидны великие парадоксы жизни, которые мы начинаем по-настоящему понимать, только достигнув бирюзовой стадии развития сознания. Свобода и ответственность. Одиночество и единение. Забота о себе и забота о других. Сложите все вместе. Незнающую страхов рациональность и мудрость наития. Случайных совпадений и парадоксов. И в поисках целостного подхода к знанию эволюционная бирюзовая парадигма перевернет страницы рационально-механистического мировоззрения оранжевой стадии и постмодернистского взгляда на мир зеленой стадии. Стремление к целостности. Прекратить отождествлять себя со своим эго – еще один шаг к освобождению. Но вместе с разотождествлением приходит разрушение привычных отношений с другими людьми. И те, кто действует с точки зрения бирюзовой парадигмы, часто развивают в себе тонкое ощущение, насколько далеко они, отделяя себя от других, могут зайти во фрагментировании своей жизни, во что это им может обойтись. Напротив, обычно мы позволяем вечно занятому эго заглушать тихий голос души. Например, прославляем в культуре разум и пренебрегаем телом. Ставим мужское выше женского. Мы утрачиваем ощущение единства и внутреннюю связь с природой. На бирюзовой стадии вступает в права наша глубинная тяга к целостности – собрать воедино эго и все то, что лежит глубоко внутри нас, объединить разум, тело и душу, развивать и женское, и мужское, быть цельным в отношениях с остальными и восстановить изломанные отношения с жизнью и природой. Часто подъем на бирюзовую стадию развития сознания приходит вместе с открытием трансцендентного духовного мира и глубинного ощущения того, что на некотором уровне мы все соединены как части единого целого. Учась быть полностью независимыми и верными себе, после многих этапов разотождествления мы парадоксально ощущаем, что в результате очень основательно и глубоко осознали себя частью всего вообще. Там, где мы работаем сегодня, внутренняя разделенность поощряется, пусть даже неосознанно. Это входит в противоречие с жаждой целостности. На работе чрезмерно подчеркивается важность эго и рациональности. Отрицается духовное и эмоциональное. Отсюда деление людей по департаментам, по рангу, происхождению или качеству работы. Отделение профессионального от личного. Отделение организации от конкурентов и экосистемы. Об этом говорят сами слова, которые мы используем. В организациях часто заходит речь о балансе работы и личной жизни. Замечание, показывающее, как мало жизни остается в работе, если мы отделяем себя от многого, что в действительности имеет значение. Для людей, перешедших на бирюзовую стадию развития, эта разделенность на работе часто настолько болезненна, что они отказываются от любой организационной жизни ради того, чтобы работать на себя. Такова более приемлемая для них среда поиска целостности в отношении к самому себе и к другим. Целостный подход к другим. В эволюционной бирюзовой парадигме мы можем выйти за пределы противопоставления, осуждения, терпимость. На более ранних стадиях, не соглашаясь с другими людьми, мы обычно подвергаем их осуждению и верим, что мы правы, а они нет. Тогда наша задача в том, чтобы убедить, научить, исправить или отказаться от общения. Во имя зеленого идеала, во имя терпимости мы можем сгладить различия и постановить, что все истины одинаково ценны. В бирюзовой парадигме мы выходим за рамки противопоставления и соединяем различные взгляды через отказ от оценочных суждений. Мы можем подвергнуть проверке убеждения, найти, что они ближе к истине, и все же принять другого, поскольку он принципиально равноценен нам. При отсутствии осуждения отношения приобретают новое качество. Наша способность слышать более не ограничена сбором сведений, нужных для решения убедить, исправить или бросить. Мы можем создать общее пространство, свободное от осуждения, где способность к глубинному слушанию поможет остальным найти их голос и их правду так же, как они могут помочь в этом нам. На оранжевой стадии мы освобождались от подавляющих, нормативных янтарных сообществ. Теперь у нас есть возможность основать сообщество на новых началах, так чтобы мы могли услышать друг друга во всей своей самости и целостности. Целостный подход к жизни и природе. И снова парадокс. Чем упорнее мы учимся быть верными себе, соответствовать нашей уникальной самости, тем яснее идея, что мы лишь одно из воплощений чего-то большего, сложного переплетения жизни и сознания. Осознание может вызвать как восторг, так и боль. Теперь мы действительно понимаем, насколько серьезно искажена наша связь с жизнью и природой. Мы стремимся восстановить эту связь не по причине моральной обязанности, а от внутреннего осознания, что мы не отделены от природы, а часть ее. Нам видна глупость и самонадеянность человечества, ставящего себя выше остальной жизни, и мы пытаемся найти у природы соответствующее нам скромное место. Возобновление связи с жизнью и природой часто заставляет стремиться к более простой жизни. Мы меньше обрастаем имуществом. Оно кажется нам необходимым ровно до тех пор, пока мы не понимаем, что богатеем не вещами, а отношениями, питающими душу. Какой смысл все это может иметь для бирюзовых организаций? В первой главе мы выяснили, что каждая новая модель организации прошлых стадий развития приводила к результатам, непредставимым в рамках предыдущей парадигмы развития. Некоторые исследователи – Клэр Грейвс, Уильям Торберт, Сьюзен Кукгрейтер, Кейт Эйгель и другие – опытным путем установили еще один интересный феномен. Внутри данной организации, например, оранжевой, эффективность сотрудника увеличивается по мере подъема по ступеням развития. Торберт, например, обнаружил, что стадия развития сознания топ-менеджмента в значительной мере определяет успех широкомасштабных программ преобразования корпорации, а лидеры, действующие с позиции эволюционной бирюзовой парадигмы, далеко опережают в успехе остальных. Клэр Грейвс, используя другой подход, пришел к тем же выводам. Он собрал группы людей согласно парадигмам, которые они чаще всего использовали в работе, и предложил им выполнить ряд сложных заданий. Я взял группу людей, думавших сходным образом, и ставил их в различные ситуации, где им требовалось решать задачи с несколькими возможными ответами. Хотите верьте, хотите нет, но после первых же попыток я обнаружил любопытнейшее явление. Бирюзовые находили больше решений, чем все остальные вместе взятые. Они находили больше решений, чем красные плюс янтарные плюс оранжевые плюс зеленые. Я обнаружил, что качество их решений гораздо лучше. Я обнаружил, что в среднем бирюзовой группе требовалось гораздо меньше времени, чем любой другой группе, чтобы прийти к решению. Похоже, что обнаруженная закономерность развития работает на эволюционную бирюзовую стадию точно так же, как и на все предшествующие парадигмы. Чем более сложно наше мировоззрение и сознание, тем более эффективно мы справляемся с возникающими проблемами. В основе действий компании лежат или страхи эго, или любовь души. Ричард Барретт. Это обнадеживающее открытие даже не столько для личности, сколько для организаций, действующих согласно бирюзовым принципам и процессам. Основываясь на том, что мы уже знаем о воздействии бирюзового мировоззрения, можно сделать некоторые предположения, что свойственно бирюзовым организациям. Укрощение эго может кардинальным образом изменить то, как мы выстраиваем организацию и управляем ею. Многие патологии крупных корпораций напрямую связаны с поведением испуганного эго. Это политические игры, бюрократические правила и процедуры, бесконечные совещания, паралич непрекращающегося анализа, лавины информации, секретность, выдача желаемого за действительное, игнорирование проблем, невозможность быть самим собой на работе, возведение барьеров между функциональными подразделениями компании и внутрикорпоративная борьба, сосредоточение власти на самом верху организации и так далее. У бирюзовых организаций, в меньшей степени опирающихся на действия, продиктованные эго, есть надежда распрощаться с рядом корпоративных болезней. Если взять шире, сам подход к власти может быть фундаментально изменен. Когда страх сменяется доверием, может ли иерархическая пирамида оставаться в основе организационной структуры? Нуждаемся ли мы во всех этих правилах и стратегиях, мелочно детализированном бюджетировании, строго определенных целях, проектных планах, дающих нынешним лидерам ощущение контроля над ситуацией? Возможно, если убрать с пути страхи, присущие нашему эго, откроются куда более простые пути управления организациями. Поскольку для людей бирюзовой парадигмы очень важно следовать собственному призванию, Они склонны присоединяться к организациям, тоже имеющим ясную и благородную цель. Можно ожидать, что эта цель послужит лучшим руководством для принятия решений, чем стремление к более высокой рентабельности, росту продаж или увеличению доли рынка. Также можно справедливо предположить, что бирюзовые организации будут бороться за целостность и единение сообществ, станут поддерживать стремление людей быть на работе самими собой и включаться в здоровые и благоприятные для собственного развития взаимоотношения. Сделанные предположения основаны на том, что мы знаем о личностях, видящих мир через бирюзовую призму. К счастью, сегодня мы уже можем идти дальше всего лишь предположений. Вторая часть этой аудиокниги посвящена описаниям организаций, которые уже действуют на основании бирюзовой парадигмы. В ней исследуются организационная структура, внутренние процессы и культура дюжины выдающихся новаторов. И содержится детальное описание того, как бирюзовая модель организации может выглядеть на практике. Это готовые модели, образцы для подражания, которые могут развивать и совершенствовать те из нас, чье призвание помочь появиться на свет более человечным организациям, отвечающим нашим внутренним чаяниям.